Тут рабы доложили, что завтрак готов, но Петроний, которому показалось, что он набрел на удачную мысль, по дороге в Треклини стал ее развивать. «Ты объездил немалый кусок земли, но только как воин, который спешит к месту назначения и не задерживается в пути. Едем с нами в Ахаю. Император пока не отказался от замысла отправиться туда. По дороге он будет всюду останавливаться, петь, собирать венки, грабить храмы и, наконец, вернется в Италию как триумфатор. Это будет что-то вроде шествия Вакха и Аполлона в одном лице. Августианы, августианки, тысячи кефар, клянусь Кастором. Стоит это увидеть, ведь мир не видывал ничего подобного». Он лег на ложе у стола рядом с Эвникой, и когда раб надел ему на голову венок из анемонов, продолжал: «Ну что ты повидал на службе у Карбулона? Ничего. Разве ты осмотрел, как должно, греческие храмы, в отличие от меня, который почти 2 года переходил от одного проводника к другому? Побывал ты на Родосе, где стоял Колосс? А видел ли в Панопе, в Факиде, глину, из которой Прометей лепил людей? Или в Спарте снесенные Ледою яйца? Или в Афинах знаменитый сарматский панцирь из конских копыт? Или на Эвбее корабль Агамемнона? Или чашу, формой для которой послужила левая грудь Елены? Видел ли ты Александрию, Мемфис, пирамиды, волосы Сиды, которая вырвала его, скорбя по Осирису? Слышал ли стоны Мемнона? Мир велик. Не все кончается в квартале за Тибром. Я буду сопровождать императора, а когда он решит возвратиться, я его покину и отправлюсь на Кипр. Моя златоволосая богиня хочет, чтобы мы вместе принесли в Пафосе на алтарь Киприды пару голубей. А ты должен знать, чего она пожелает, то исполняется». «Я твоя раба», — молвила Евника. А он, положив свою увенчанную цветами голову ей на грудь, улыбаясь, сказал: «Стало быть, я раб рабыни. Я восхищаюсь тобой, божественная, от головы до пят». И обратился к Веницию: «Едем с нами на Кипр. Но помни, перед этим ты должен побывать у императора. Нехорошо, что до сих пор ты этого не сделал. Тигелин может использовать это во вред тебе. Правда, личной ненависти к тебе у него нет. Но любить тебя он не может уж потому, что ты мой племянник. Мы скажем, ты был болен. Надо еще подумать, что ты ответишь, если император спросит тебя про Лигию. Лучше всего махни рукой и скажи, что она была у тебя, пока не надоела. Он это поймет. Скажи ему также, мол, болезнь держала тебя дома, и жар усилился от горя, что ты не можешь быть в Неаполисе и слушать его пение. А выздороветь тебе помогла лишь надежда его услышать. Не бойся преувеличений. Тигелин хвалится, что придумает для императора нечто не просто великое, но колоссальное. Боюсь все же, как бы он под меня не подкопался. И еще опасаюсь твоего нрава». «А ты знаешь, — сказал Вениций, — что есть люди, которые не боятся императора и живут так спокойно, будто его на свете нет?»
«Я знаю, кого ты назовешь. Христиан».
«Да, они одни такие. А наша жизнь, что она, как непостоянный страх?»
«Надоел ты мне со своими христианами. Они не боятся императора, потому что он о них, возможно, и не слыхал. Во всяком случае, ничего о них не знает, и они его интересуют, как прошлогодний снег. А я тебе говорю, они недотепы, ты сам это сознаешь. И если твоя натура содрогается от их учения, так это потому, что ты чувствуешь их никчемность. Ты вылеплен из другой глины, а потому забудь о них. И мне о них не толкуй. Мы умеем жить, сумеем и умереть. А что они умеют, неизвестно».
Вениция эти слова поразили, и, придя домой, он задумался над тем, что, возможно, доброта и милосердие христиан и впрямь доказательство их малодушия. Люди твердые, закаленные, не могли бы так прощать. Не в этом ли, подумал он, причина отвращения, которое испытывает его римская душа к этому учению.
«Мы умеем жить, сумеем и умереть», — сказал Петроний.
«А они?
Они умеют лишь прощать.
Но им неведома ни настоящая любовь, ни настоящая ненависть».